Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Алена Галка. Сегодня мы поговорим о теме, которая касается многих, но о которой часто молчат, которую часто стараются избегать, об измене в отношениях. Почему это так больно? Почему это разрушает не только отношения, но и душу человека? Посмотрим на это с позиции православия и с позиции обычного человека, не воцерквленного, и с точки зрения человеческих ценностей. А поговорим мы сегодня об этом с моей гостьей Екатериной, которая знает, что такое брак, знает, что такое развод и знает, что такое измена. Причем, я бы сказала так, измена в квадрате. И узнаем, что извлекла из этого печального квадратного корня Екатерина, какой урок для себя. Добрый день, Екатерина.
Добрый день, Елена. Добрый день, прекрасные слушатели радио.
Брак в христианстве – это не просто союз двух людей, это таинство, в котором двое становятся единым целым. И именно поэтому измена воспринимается как разрыв не только отношений, но и глубинной духовной связи. Но даже если двух людей объединяет не таинство венчания в церкви, а обычная клятва, звучащая в стенах ЗАГСа, мы произносим ее с замиранием сердца, с восторгом предвкушения счастья, благополучия, долгих лет совместной жизни. Кать, в вашей жизни было два таких события, два брака, и вы клятву произносили два раза. Когда у вас была первая свадьба?
Тогда мне было 20 лет. Это было после рождения первого сына нашего совместного. Получается, это было в 2010 году.
В 2010 году сыну уже сколько сейчас?
Ему уже 16 лет сейчас.
Да, взрослый уже человек. Mm-hmm. А второй раз в каком году было?
В 2019 уже было. Ну, и там уже тоже двое детей.
А волнение было и в первом браке, и во втором? Где вот больше вы волновались?
Волнение было там и там, но это было какое-то разное волнение. Потому что, если честно, первый брак у меня был определенно, он был по любви. Но там была другая любовь, она как будто была бы из ума. Ну, то есть я выбрала человека просто потому, что он хороший, он с какими-то правильными чертами характера, из хорошей семьи.
То есть сердце-то не трепетало?
Да, не пьет, не курит. Ну, вот из такого правильного понятия, из ума. И тогда я как будто бы для меня это был такой эталон отношений, эталон мужчины, который должен принести мне счастье.
Ну, то есть волнение все-таки было больше в первой ситуации или во второй? Вот как по ощущениям?
Животрепещущее волнение было во второй.
Вот. Все-таки первый брак, он был, не был таким волнительным. Угу. Сейчас мы дальше посмотрим, что же там происходило. Безусловно, это волнующий момент, почему мы сейчас говорим про трепет. Мы любим человека, любят нас, и нам видится, что это раз и навсегда, что это тот единственный, любимый человек в нашей жизни. И в этот момент мы благодарим Творца за встречу с дорогим нам человеком. Но происходит измена. Такое тоже случается, да, в жизни. И все рушится. И сейчас многие готовы, наверное, радиослушатели у нас, услышать про измену, может быть, даже, скорее всего, мужчины мужа, а услышат ваше откровение. Я бы даже сказала, может быть, даже вашу исповедь.
Да, так, это верно. Бывают такие ситуации в жизни, когда в тебе нет опоры внутренней, и ты опираешься на другого человека. Но он тоже не становится опорой. И ищешь опору эту извне. Ну, вот так и я начала искать опору где-то. Не то, что начала искать, а просто нашла нечаянно эту опору в другом человеке. И, собственно, пошла вот на этот поступок просто тогда по любви, мне казалось, что вот.
Казалось.
Это настоящая любовь. которая вот именно животрепещущая внутри, все дрожит, все тянет к этому человеку. А в браке как будто бы не так, как будто бы пусто. И вот эту дыру начинаешь заполнять какими-то другими внешними ситуациями, которые вот они как бы типа возможностями, которые приходят.
Да, вот когда нет Бога в отношениях, нет союза, в котором важно не только, что я получаю, да, а чем я делюсь, кем я становлюсь рядом с человеком. И человеку иногда, вот как вы сейчас сказали, становится тесно в любви. Да, начинаются поиски приключений и обдуманных, и спонтанных. И такую очень глубокую мысль апостола Павла: «Мы ничего не имеем, но мы обладаем всем». В буквальном смысле человек переиначивает и начинает сам себя испытывать собственными похотями, обладанием большим и большим. Что вы-то пошли искать вот в этих отношениях, и что пошли искать в других отношениях? Какая ситуация-то произошла, Кать? Поделитесь.
В первых отношениях я изначально, ну вот в первом браке, пошла искать, как мне казалось, безопасность. Безопасность рядом с надежным человеком.
Он старше был?
Нет, он был моя одногодка.
Но он почему-то так вот был, вызывал надежность, да?
Ну да, потому что он не пил, не курил, был таким образцовым, как бы хорошо учился, там, красный диплом, и как бы вроде казалось, это такая надежная...
Модель, да?
Угу. Эталон, так скажем, да. Правильного мужчины. А за этим я туда и пошла. Но, наверное, когда тебе не хватает вот опять какой-то яркости, бурности, когда ты в отношениях просто перестаешь быть женщиной, ты начинаешь искать вот эту мужскую опору, мужское плечо в другом мужчине.
А вот, Катя, вы сейчас сказали, перестаешь чувствовать себя женщиной. Сейчас многие радиослушатели, женщины слушают и думают: так, это что такое?
Это когда, ну, для меня это вести все на своих плечах. Дом, быт, работа, какие-то заботы и стремление к чему-то большему, чем что есть сейчас. Это не значит, что я хотела большего или была какой-то жадной. Это значит, что в моей жизни есть определенные этапы, где я ставлю цель за целью. Достигая определенную цель, я хочу достичь еще другую цель. И, соответственно, когда рядом со мной мужчина, который меня поддерживает, который согласен с моими целями, который не мешает мне двигаться, который дает мне какую-то опору и помогает мне в этом хотя бы просто словами, это дает тебе ощущение, что ты женщина и что тебя ведут, а не ты просто тащишь себе на все сама на себе.
Так вы же выходили-то замуж за эталон?
Вот в этом-то и дело, что... Это был какой-то навязанный эталон.
Придуманный
мной из определенного опыта отношений моих родителей.
Угу.
И я не хотела, как мои родители. Я хотела по-другому. И, соответственно, я придумала вот этот вот себе эталон. Он мне попался. Ну, как бы, то есть мы нашлись,
угу,
в этом мире. Как говорит, я у Бога попросила, он мне дал.
Uh-huh.
Что я просила. И, соответственно, вот вроде бы он все есть. Но когда происходит процесс, жизнь, какие-то ситуации, ты вдруг понимаешь, что это не тот человек, не тот эталон, который бы ты хотела.
И
идешь искать, выстраиваешь себе новый эталон. Опять же, да?
Угу.
Какого-то нового человека придумываешь, понимаешь, что что-то тут ожидания реальности где-то не сошлись, где-то произошла ошибка. И тебе Бог снова дает какие-то вот такие варианты. Я не знаю, как они, плохие или хорошие, я не назову это плохо или хорошо, но вот случилось, что встретила другого человека. Абсолютно случайно, не искала ничего, просто вот Здесь было разочарование, а здесь появилась возможность. И вот этот такой пазл состыковался, и вылилось все вот в ситуацию измены.
Просто на какую-то определенную ситуацию вот просто притянулся человек, да?
Да, да, просто притянулся человек, и вот я как бы как за спасательный круг, знаете, вот зацепилась за него, влюбилась, зацепилась, и вот как будто бы вот из этих отношений он меня вытянул. Как вот спасательный круг из пучины морской.
Ну, то есть, войдя в эти отношения, что приобрели-то вы все-таки?
Опыт приобрела. Опыт того, что в любом случае эти отношения распались, так или иначе. Они, ну, это были, не знаю, это были гормоны, это было, что это было? Сейчас очень сложно сказать. Как-то... Это был опыт, за который я очень благодарна, и я поняла только одно.
То есть вот этот опыт на самом деле, да, он был, ну, скажем так, ведь двоякой ситуацией. Для вас это был опыт, для человека, с которым вы встретились второй раз, это было что-то, ну, скажем, такое, может быть, приключение. Для супруга, вы же состояли в браке же,
да, да.
Когда вы, условно говоря, ну, будем называть своими именами, да. Вы что сделали?
Изменила мужу.
Изменили мужу, да. Ну, согласитесь, что измена ранит человека, которому изменили, да, и супруг ведь это узнал, переживал. Как он это пережил-то? То есть вы пришли и сказали... Дорогой. Или как это было?
Нет, он узнал это случайно.
Вот.
И вот итог-то того, нужно сначала выйти из отношений, то есть вот такой, такая мысль, да, итоговая. Нужно выйти сначала из отношений, которые тебя не устраивают, в которые тебе не получается уже возобновить, или ты не хочешь, или любовь прошла, или что угодно. А только потом вступать в новые отношения.
Ну, а как происходил процесс-то? Вот он узнал, что за этим последовало. Сейчас нам важно... Вот...
Развод последовал.
Нет, а как это? То есть, как это происходило с точки зрения внутреннего состояния двух людей? То есть, человек узнал, случайно или не случайно. Вот нам важно понять, и радиослушателям, наверное, разобраться, может быть, кто-то же в такой ситуации, а может быть, не нужно рубить с плеча. Нам нужно вот... услышать вот ваше вот это вот состояние, что внутри-то происходило двух людей. Смотри, даже трех людей. Вас, мужа и того человека, который у вас появился. Вот в этих трех людях происходили какие-то процессы, и каждый из них жил какой-то своей определенной жизнью. Вот какой жизнью-то жили эти три человека? Что они думали, мыслили, переживали?
Я могу сказать... за себя, что мне было страшно, но я хотела все равно большего. Я понимала, что в тех отношениях уже нет опоры. И моей задачей на тот момент было взрастить опору внутри себя. Тогда я это не понимала. Но сейчас, смотря со стороны уже через много лет, я понимаю, что у меня было просто... Не было опоры, ну как не было стержня. И я вот пыталась схватить что-то где-то из другого мира, но если бы тогда у меня была опора и самоценность себя, как просто человека, живущего в этом мире, то у меня бы хватило мудрости разорвать отношения и построить новые отношения, уже крепкие, тоже с опорой внутри этих отношений. Что происходило... На тех берегах.
Да, на тех берегах. Муж пытался остановить вас,
ну,
сказал, одумайся.
Да, конечно.
Я сделаю все, я достану тебе звезду, я подарю тебе... Что?
Да,
что говорил этот человек?
Да, он пытался, конечно, спасти отношения, и на самом деле спасибо ему огромное. И он пытался и поменять это свои поведения.
То есть, по сути, он простил вас?
Он простил, да.
Вот, что нам интересно услышать. То есть, мужчина простил женщину. Почему, как вы думаете?
Любил, наверное.
То есть, любовь, она вот творит вот такие чудеса. А человек, новый человек в вашей жизни, тот берег, что с тем-то берегом было?
Ну, он ушел в свои прежние отношения, тоже простил, наверное, и пошел жить свою жизнь дальше.
А вот когда вас супруг простил, с вашей-то стороны было какое-то покаяние? То есть или просто, ну, простил и простил, и ладно?
С моей стороны была очень большая благодарность.
А благодарность?
Покаяние, ну, и благодарность.
Покаяние, да. И благодарность.
Да, конечно. Потому что простить такой поступок не каждый может. Ну и даже сам себе никогда, ну, иногда не можешь простить такие вещи. А если тебе прощает другой человек, и, конечно, ты ему становишься очень благодарен. И как бы с большой любовью и относишься.
А чувствам. Сейчас у вас продолжаются отношения?
Нет, сейчас мы не общаемся.
Нет. Смотрите, у вас от первого брака был сын. Когда вы расстались, ему сколько было лет?
Было 7.
7 лет. Ну, он как-то понимал, что мама с папой не будут сейчас вместе?
Да, конечно, я с ним разговаривала, он понимал. И вот сейчас я с ним об этом разговариваю. Спрашиваю, что он чувствовал, как ему вообще приходилось, насколько тяжело. Мы разговариваем об этом.
А когда вот было ему 7 лет, как вы ему объяснили эту ситуацию?
Так случается. Люди расходятся. Я просто по-простому сказала. Ну, в любом случае, папа любит тебя.
Угу.
Ты будешь с ним общаться, ты будешь с ним видеться, когда хочешь. Я люблю тебя. От этого хуже никто не станет. Ты не станешь хуже, ты станешься также нашим сыном. В любом случае.
А когда уже сын вырос сейчас, 16 лет, достаточно уже осознанный возраст, и дети сейчас взрослеют достаточно, ну, скажем так, быстрее, динамичнее, чем, скажем, те дети, вот как, каким я ребенком была, я себе представляю, я все-таки рожденный в СССР человек, мне 16 лет, для меня вообще многие вещи вот с позиции сегодняшней молодежи, они вот вообще вот далеки, как тот космос. А дети сейчас достаточно взрослые. И вот сейчас, когда вы с сыном, может быть, разговариваете по поводу этой ситуации, или каким-то образом она всплывает, такое бывает?
Да, бывает.
А вот смотрите, такая ситуация. Все-таки была измена с вашей стороны в браке?
Да.
Ваш супруг принял эту ситуацию, простил, потому что любил. А как сын ее понял для себя? Я имею в виду измену.
Наверное, мы не разговаривали с ним по этому поводу, но я ему тогда рассказала, что я просто полюбила другого человека и приняла решение строить новую жизнь в новых отношениях, в новом месте, в новом городе. И так как я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты был со мной, то беру тебя с собой при твоем желании. Если ты хочешь, ты идешь со мной. Если ты не хочешь, ты остаешься с папой. Вот так мы и поговорили.
Ну вот, а сейчас он взрослый человек, он понимает, что когда-то, когда ему было 7 лет, родители разошлись по определенной ситуации. И сейчас-то он для себя понимает, что была реально измена мамы по отношению к папе. Вот никогда ваш сын не проявлял вот эту вот, скажем, может быть, даже негатив?
Нет, не проявлял. На самом деле очень хороший вопрос, и есть над чем подумать. Я обязательно над этим подумаю, и, возможно, даже поговорю об этом со своим сыном, насколько он негативно это все воспринимал или нет. Но мне кажется, тогда он воспринимал это как данность.
Ну, потому что ему было еще 7 лет,
да.
И он, а сейчас с позиции уже взрослого человека вдруг в нем осталась какая-то недопонятость, да, может быть, невысказанность по отношению к вам, потому что сейчас он, может быть, ведь, согласитесь, больше понимает, что произошло.
Я поговорю с ним об этом. Что он чувствует на данный момент и сейчас.
То есть вот до этого момента у вас не возникало желания?
Нет, не возникало ни желания, ни вообще мысли об этом с ним поговорить по поводу той ситуации. Потому что, ну, как-то прошло время уже, и вроде переболело, там срок давности условно истек. Зачем поднимать какие-то новые эмоции? Но, возможно, это почва для разговора, чтобы угу. просто стать ближе.
Ну, я уверена, что все произойдет самым наилучшим образом, и сын поймет вас, если, естественно, угу. что вы ему расскажете, как все было на самом деле, и не будет уже никаких, скажем так, двусмысленных каких-то, да, мыслей за тавтологию угу. по отношению к вам, именно по отношению к папе. С папой они общаются?
Да, да, у них хорошие отношения.
Кать, еще такой момент. Вот измена ранит не только других окружающих людей, но она ранит самого человека, и иногда она его ранит изнутри. Но когда эта рана еще и усилена тем оружием, которым человек ранил другого человека, вот вначале я говорила про измену в квадрате, можете нам поделиться тем состоянием, которое пережили вы, когда поняли, что вас предал человек, ради которого, как вы тогда сказали мне, все поставили на карту?
Да, история такова, что я познала, наверное, историю бумеранга. Плохое вернется к тебе, если ты будешь делать плохое, и хорошее вернется тебе в квадрате, если ты будешь творить добро. Тот человек был в семейных тоже отношениях.
То есть у вас там был даже не треугольник, а
да, там,
квадрат.
Квадрат. Он просто тоже вернулся в те отношения, не смог разорвать их полностью. Ну, и не знаю, насколько он там вернулся или нет, я уже не вникала. Но тем не менее он сказал, что я не буду с тобой больше жить. Ну, то есть мне так непонятно, почему. В общем, в итоге то, что я причинила другому человеку, вернулось мне, я не знаю, десятикратно, наверное. Больше разочарования, слезы, слюни, стресс огромнейший, когда ты понимаешь, что ты ради того человека бросила все, разрушила свою семью, бросила хорошую работу, карьеру, не знаю, квартиру в ипотеке в другом городе, оставила близких, там, уехала вообще в город, где у тебя, в принципе, ничего нет, то, конечно, это очень больно, очень. И, конечно, этот период уже прошел, уже я с большой благодарностью отношусь к этому периоду, к этой ситуации, которая угу. научила меня.
Да, принимая решение вот рассказать о себе, когда вы решили рассказать о себе об этой истории, скажем так, вот такую исповедь, вы ведь очень чем-то важным хотели поделиться с нашими радиослушателями. Вот что это все-таки такое вот важное?
Мне кажется, я уже говорила это в эфире. Разрывая отношения, вступая в новые отношения, вступая вообще в новый этап своей жизни, нужно понимать и осознавать, что ты несешь ответственность и еще, или не ответственность, участвуешь в судьбах других людей.
Угу.
И прежде чем что-то сделать, нужно подумать, почувствовать, а насколько ты готова нести те последствия, которые будут. Поэтому, вступая в новые отношения, если говорить про измену, нужно разрывать сначала старое. Не разрывать, заканчивать, наверное. Подводить итог экологично. Не вот таким вот образом, экстремальным, а просто сесть, поговорить ртом, найти какие-то новые точки касания по-партнерски, поставить эту точку, закончить и уже потом вступать в новые отношения. Но опять же, иметь в виду, что там тоже могут быть свои отношения. В общем, должны быть два свободных человека.
Чтобы не происходила именно измена?
Чтобы не происходила измена и не происходила измена самому себе. Угу. Ведь когда ты изменяешь с другим человеком, ты изменяешь себе.
Угу.
Ты как бы предаешь вообще себя, свою сущность, ты начинаешь подстраиваться под эту ситуацию, где-то чувствуя по-другому, но делая, исходя из этой ситуации, как бы не хотелось. Поэтому предательство, вот это внешнее, оно в первую очередь для меня стало предательством самой себя.
И душа-то болит, и
да, и душа болит, и это еще больше горя, боли, страданий, пустоты внутри порождает, когда вот это происходит.
Угу.
Вот это, наверное, главное. То есть предательство самой себя – это вот предательство как Бога, наверное, потому что Бог в каждом из нас. И, ну, вот, наверное, это самый главный урок, что я хотела сказать.
Да, измена – это боль. Развод для многих – это трагедия, когда два человека расстаются не по договоренности, как вот у вас, да, было, не по доброй воле. И какой бы глубокой ни была рана, вот как вы сейчас сказали, предательство для обоих людей, всегда есть возможность исцеления. То есть человек никогда не остается один на один со своей болью, даже если боль и предательство. Ну вот бывает, нет возможности, да, нет желания, нет сил, нет каких-то близких людей рядом. Мы помним, что с нами неизменно Бог, который любит нас, который нас ведет, поддерживает. И помним, что Он может нас исцелять даже в самые тяжелые моменты и тяжелые раны. А любовь – это не только чувство, это еще путь, выбор, и это еще труд. И даже если этот путь был прерван, а у человека есть возможность всегда начать заново, вы же начали заново, да, через покаяние, осознание, да, честности вот по отношению, да, к ситуации, признание своих поступков, вот как было в вашей истории. То есть вы честны же были по отношению к мужу уже, как постфактум, да, все-таки.
Да, была честна, это некая
такая... Не оправдывались, я так поняла.
Да, не оправдывалась, сказала по-честному, это была в итоге, да, то есть если говорить после того, что произошло после, вот это вот на месте пустоты всегда рождается что-то. И для меня это стало еще некой точкой опоры, некой точкой возрождения нового. Возрождение себя, то есть появились новые мысли, новый опыт и понимание, как я не хочу дальше. И это привело уже к выстраиванию других отношений, в первую очередь с собой. Я ж не сразу познакомилась со своим нынешним мужем, да, это прошло определенное количество времени, и вот за это время происходили внутри процессы, как и внешние, так и внутренние, которые уже... какое-то основание тому, как я не хочу и как хочу, дали. И уже я понимаю, как различать истинную любовь от любви придуманной, навязанной, эталонной, вот какой-то картинки. Потому что любовь – это всегда внутреннее, такое внутреннее ощущение, которое сложно описать на самом деле вот этими всеми красивыми словами, картинками.
И я еще думаю, что очень важно, что хотели вы, Екатерина, донести, когда человеку дано добро, он призван быть ему верным, потому как человек, не научившийся ценить дарованное ему добро, не может найти в другом месте его. И если быть честным и признать, что уже не готов принимать это добро, вот в вашей же истории тоже такая же была ситуация. То есть, если бы честно признали, что, ну, не готовы уже вот именно вот это добро, назовем его, да, так вот, как общим таким, да, в кавычках, не погружаться в эту пучину обмана и самообмана. Верно?
Да, верно, все правильно.
Не забывайте, пожалуйста, в стремлении обладать все большим и большим можно потерять по-настоящему ценное и значимые.
Да, это верно.
Кать, я благодарю за открытость, за доверие и за искренность, потому что не каждый готов прийти к женщине и вот рассказать.
Мне было важно поделиться, потому что мой опыт может быть стать кому-то примером в нахождении, в поиске, возможно, себя, своих внутренних сил и своей внутренней опоры. Я думаю, что в каждом из нас есть любовь. В каждом из нас. Каждый из нас уже самый ценный человек с появлением на этой планете.
Хочется еще такую фразу, она мне сейчас пришла из замечательного произведения Сент-Экзюпери «Маленький принц». Я считаю, что это самая взрослая сказка и самая такая детская книжка для каждого, что глазами главным не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Да, это точно.
Дорогие радиослушатели, до новых встреч. берегите друг друга и свои сердца.
Да, спасибо огромное за внимание.